Вы смотрите и слушаете радио «Свобода». «Висла» – 9-й фестиваль современного польского кино в Москве. И мы сегодня будем говорить и о его программе, о его итогах, и о современном польском кино, и о ретроспективах двух великих польских режиссеров Кшиштофа Кислевского и Анджея Жулавски. И за нашим столом председатель жюри фестиваля, член правления гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, Малгожата Маевска, организатор фестиваля с польской стороны, Леонид Павлючек, член жюри и член правления гильдии киноведов и кинокритиков. Мы ожидаем, что к нам присоединится программный директор фестиваля Лена Тварковская. Но, знаете, друзья мои, я не могу не начать с политических обстоятельств, отношений нелегких Польши и России, того, что, например, в 2014 году Польша отказалась на уровне МИДов там, поддерживать год культуры, который в России был, а фестиваль выглядит крайне солидно. Вот если посмотреть на то, кто его патронирует Министерство культуры Польши, Министерство культуры России и так далее, и так далее. Вот как вы себя ощущаете и чувствуете в этой ситуации, что мы, значит, несем высокую культурную миссию, несмотря на украинский кризис и дикие разногласия Польши и России сейчас, что мы не замечаем этого дела, и мы абсолютно аутичны, или вот как это все устроено? Меня, честно говоря, немножко удивило, что на открытии фестиваля вот об этих сложных обстоятельствах не было сказано ни слова. Все вели себя так, как будто у нас все окей, и даже самолет еще не упал, и вот никаких противоречий не было. Ну, Гажата, давайте с вас начнем. Как вы это чувствуете?
Вы знаете, наша цель состоит в том, чтобы зритель не чувствовал этого конфликта. И мы иногда, мне кажется, что вопреки всех и всему действуем, потому что то, что вы видите речи очень важных персонажей, да, в нашем каталоге, не говорит о том, что все очень радужно и с радостью всегда нам помогают. Это не так. У нас проблемы в Польше, и с этими проблемами всегда борется наша директор Małgorzata Szlagowska-Skluska. Мы пытаемся сделать так, чтобы зритель, приходя в кинотеатр, но этого не ощущал. Дело в том, что впечатление друг о друге создается, к сожалению, сейчас по тому, что мы видим в СМИ. С одной и с другой стороны. А когда зрители приходят в Варшаве на фестиваль «Спутник», либо в Москве на «Вислу», они открывают глаза широко и удивляются, что ну, вот мы так похожи друг на друга. Так что все эти антагонизмы, они где-то позади остаются.
И что стереотипы не работают на самом деле, если ты смотришь кино или театр друг друга.
Совершенно верно. Однако официальная сторона, ну, нам сложно работать с властями и Польши, и России тоже порой. Так что это так радужно выглядит, да, как
понятно,
вы сказали.
Нет, ну, у меня прямо интерес такой. А вот что, Мединский прямо сказал, да, все отлично, сразу поддержал.
Вы знаете, так как у нас партнеры российские, они общаются с властями России. Мы как-то уже в конечном итоге получаем речь Мединского. Кстати, очень хорошая в этом году. Мне приятно было переводить эту речь. Она была не искусственная,
только естественная. Я сказала, что самая лучшая была речь Швидкова. Вот у кого была не искусственная речь, так это у Швидкова.
Да, совершенно верно.
Он все-таки вот там чуть-чуть сказал о том, что времена сложные.
Да.
И культура призвана наводить мосты. Я своими словами сейчас, конечно, пересказываю, а не наоборот.
Да. Ну, вот зрителей это не касается. По большому счету, ну, кто там речь писал в каталог, да, и они же не приходят, в большинстве не приходят на открытие. Они потом уже смотрят фильмы, поэтому и удивляются, да, что мы так похожи друг на друга. Это самое главное.
Да, понятно. Малгожата, спасибо.
Мне похоже.
К нам присоединилась Лена Тварковская. Я попрошу Виктора Матизена вот об этом ощущении. Политика и культура.
Ну, если нас, членов жюри, это касается, конечно, наименьшей степени. Мы не принимаем участие в переговорах, сложных переговорах с Министерством культуры и так далее.
А вот, я вообще скорее контекст имею в виду в целом.
Контекст у нас такой, что мы вполне откровенно обсуждаем любые проблемы со своими знакомыми с польской стороны. Тут у нас нет никаких стеснений. Вполне откровенно говорим долго, что думаем о нашей и польской политике, о конфликтах, которые здесь возможны. Вот. А что касается фильмов, то мы стараемся принципиально не обращать внимания на сложившуюся политическую обстановку. То есть мы их судим независимо от этой обстановки.
Да?
И стараемся быть совершенно независимыми в этом деле.
Спасибо.
Вот, да. Да, и можно, то есть, попадать в какая-то острая тема, то мы, наоборот, специально будем обращать на нее внимание, если бы такое было. Но в этой программе такого не было.
Ну, программа, в общем, довольно сильная. Она просто про уровень польского кино, я бы сказала. Вот. Хотя мы сейчас поговорим о программе. Леонид, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что этот фестиваль выполняет совершенно замечательную миссию. Угу. В то время, когда политики обмениваются воинственными нотами и бряцают оружием, фестиваль учит толерантности, учит любви, учит взаимопониманию. И это замечательно, что этот фестиваль проходит. Он таким контрапунктом служит по отношению к тому, что мы слышим иногда с телеэкранов. Вот. И как я могу относиться плохо к присутствию польского кино на нашем экране, когда я вырос во многом и на польском кино тоже, когда я вырос на польской культуре наряду с русской культурой. Вот, потому что в мою жизнь с юных лет вошел Вайда, вошел Зануси, Кислевский и множество других картин, на которых росло наше поколение. Вот. И ничего, кроме благодарности, что в этих сложных политических обстоятельствах проходит такой широкий, такой представительный смотр польского кино, ничего, кроме благодарности, у меня нет. Вот в этом каталоге собрано 80 фильмов. 80 фильмов пришло к нам, короткометражных, анимационных, документальных, игровых. И есть возможность увидеть, чем живет Польша, как она дышит, как люди работают, как они зарабатывают, не зарабатывают, как они любят, страдают, какие у них проблемы. И вот проведя эту неделю на фестивале, я просто как будто побывал в Польше, понимаете? Как будто я там провел неделю среди людей, среди горожан Варшавы, Лодзи, Кракова и так далее, потому что в фильмах возникали эти города. Поэтому просто мой низкий поклон и благодарность строителям этого фестиваля, который делает мужественную, титаническую и очень необходимую для нас работу.
Угу. Леонид, спасибо. Лена, ваш взгляд на проблему.
Ну, поскольку я отвечаю за программную составляющую, да, наверное, я скажу вот немножко в этом контексте. Мы пытаемся уйти от контекста политических, если речь идет о программе. Угу. Если тут мы говорим про спонсоров и про наших, не знаю, партнеров, Министерство культуры, они никоим образом не влияют на программу, и, по-моему, это самое главное. То есть фестиваль абсолютно объективен, и мы можем представить все, что мы хотим представить. Для нас это самое важное.
Uh-huh.
И думаю, что для поляков это очень важно, показать, чем они живут. Так сказали они, там совершенно картины все жизненные. А если еще несколько лет назад польское кино было герметическое, очень такое закрытое, и там как бы вот этот разброс тем был очень маленький, то сейчас оно очень разнородное. То есть у нас там появляется...
Ну, вот жанровое разнообразие огромное.
Да, огромное жанровое разнообразие. У нас совершенно уникальное в этом году актерский дебют, например, Лодзинской киношколы. Этого не делает ни одна киношкола в мире, по-моему. Они вообще первые. Всегда должны диплом быть режиссерские. А актеры, они делают дипломные работы театральные. Поющая скатерка – это у них актерский диплом именно в кино. Мы показываем, стараемся показывать все, что в этом году сделали польские киношколы, Варшавская киношкола, студия Мунка.
Это очень
киношкола.
Интересная часть фестиваля. Как всегда, до нее руки мало доходят. Мне всегда очень обидно, когда на больших фестивалях люди смотрят конкурсную программу, а вот эти вот экспериментальные программы немножко в тени остаются.
Конечно, конкурсная собирает больше всего. Это на каждом фестивале нам так есть. Все-таки это визитная карточка фестиваля. Поэтому...
Ну, давайте, может быть, если у нас будет время, по документальное кино поговорим. А я хотела начать с фильма, который мне лично очень нравится. Он называется «Демон». И вот я не могу сказать, что он совсем не политизирован или не касается острых тем. Он поставлен по пьесе довольно знаменитой в Польше, если я правильно помню. Она касалась истории переосмысления поляков своей роли во Второй мировой войне. Это история отношений поляков и евреев. И там, собственно, история про то, как дух убитой еврейской девушки появляется на свадьбе, вселяется в молодого человека и, по сути дела, превращает фарс в трагедию. Картина начинается как фарс, с веселой польской свадьбы, где все немерено выпивают и как-то очень весело себя ведут. Это напоминает пару русских фильмов о свадьбе. А потом все это превращается то ли в фильм ужасов, то ли в мистическую драму, то ли в какую-то трагедию.
Надеюсь, Жанетка вечером...
Бокал поднимать я не буду. Вы же знаете, я не пью.
Это я так только расслабляюсь. За здоровье, за здоровье. Нужно же где-то познакомиться, да? Не так ли? Это так, как с водкой. Нужно по-умному, а не с закуской. Я вас приглашаю. При этом я трезв, как говорится. Как свинья. Жених уже вспотел. Первая драка на свадьбе. Есть предположение о пищевом отравлении. Не беспокойтесь, не тем, что у нас на столах. На промывание желудка. Спасибо за столь великолепный прием. Эй, он что, завис? Возможно ли, что дух умершего может явиться нам? Я знаю, что увидел. Некоторые гости приходят на свадьбу без приглашения. Свадьбы не было. Вас не было. Жениха не было.
Пан
доктор говорил, что это похоже на эпилепсию. Да, я так говорил, но отказываюсь от своих слов. В жизни такого не видел. А вы?
Я решила начать с этого ролика, потому что показать, что энергия современного польского кино сейчас просто очень, очень высокая. Но приз вы дали другому фильму. Это фильм «Открытие», который называется «Мои дочери коровы». Может быть, Леонид расскажет, почему.
Ну, когда мы обсуждали программу, у нас фигурировало несколько картин в качестве претендентов на нашу награду. Ну, едва ли не половина программы возникала, значит, в наших обсуждениях. Но «Мои дочери коровы» лично меня совершенно покорили. Вот совершенно покорили. Мы, не сговариваясь, вышли после просмотра, все члены жюри, и сказали: «Такое кино в нашем российском кино непредставимо».
Вот давайте об этом поговорим.
Это кино о простых людях, о простых человеческих переживаниях. Две сестры, одна добившаяся уже успеха в жизни, актриса сериалов, да, болевая женщина, напористая, знающая, что она хочет в этой жизни, но несчастная по-своему, потому что она не замужем, были какие-то временные мужья. Вот. И вторая сестра такая немножечко клиническая дурочка, восторженная, пьющая без конца.
Учительница,
да. С мужем безработным, хроническим, значит. И тоже глубоко в сущности несчастная. И вдруг у них умирают родители, находятся при смерти. Попадает в больницу
мать в больницу.
И попадает буквально через две недели отец. И оба неизлечимо больны. И вот тут возникает такая пронзительная, щемящая нота любви, сострадания, прощания с близкими людьми, прощения между сестрами, потому что они начинают понимать как-то лучше друг друга, объединенные общим горем. И вот я говорю, что представить в российском кино картину о простых людях, о семье, где двое людей лежат в больнице, невозможно.
Что интересно, потому там что это две трети фильма в больнице
происходит. Это скажут не формат, это никто не будет смотреть, на это не дадут денег.
Папа, отдай, но зачем ты это делаешь? Ваш отец сам в состоянии решить. Он болен, они идиотки, не слушайте их. Кинотеатр «Свят» представляет. Ты старше, а потому должна быть умнее. Ой, знаешь, ей уже 40 лет. Боже, от тебя несет алкоголем за километр. Мне кажется, тебе грозит алкоголизм. Трезвенница нашлась. Будьте добры, автограф для моей дочки. Как ее зовут? Ася. Никто так не бесит, как собственная родная сестра. Звезда нашлась. Я не такая, как ты, я другая. Может, поэтому у тебя не получается с мужиками? Они этого не любят. Зато у тебя образцовый муж. Грейс, а что у тебя с работой? Херня сплошная. Не выражайся при ребенке. Да как на ребенке? Я знаю такие слова. Я сыта всем этим по горло. Давай разведемся. Да кто еще с тобой выдержит? Одна из нас приемная. Фильм Кинги Демской. Ваша мама вряд ли выздоровеет. Как вы можете так говорить? Вы хороните ее заживо. Не веди себя как ребенок. Не учи меня жить. Заткнись. Все будет хорошо, вот увидишь. Был целитель? Спятила? Никаких шаманов. Нет, нет, нет. У меня нет времени. Когда жена вернется домой? Откуда ему знать? Папа, папа. Боже, как же я теперь без родителей? Нужно на что-то решиться. Нет, нужно всего попробовать. Нет, нужно думать. Думать нужно. Нужно радоваться каждой минуте.
Nawet nie przejmie się świat, gdy się go nazwie
dom. Почему вы смеетесь? У вас депрессия. Убирайся. Агата Кулеша, Габриэля Мускала, Мариан Дзензель, а также Марчин Дорочинский. Не буду принимать никаких психотропных. А я вот, может, и буду. Боже, что вы курите? Мои дочери коровы. О, ваши подружки.
Вот чем меня подкупает польское кино, что во многих фильмах есть обращение к простым людям. Понимаете,
для
герои...
Для тоже не типичная картина.
Типично.
Хорошо,
типично,
скажите,
Леночка, да. В прошлом году я смотрел фильм «Никто... «Боги», кино про врачей. Второй фильм про учителей.
Нет, «Боги» — это типично мужское кино,
да,
которое снято с размахом.
Тем не менее, это рассказ
у нас такая женская история,
о простых
кадры,
людях, что меня подкупает в польском кино.
Они рассказывают историю, в общем-то, грустную, рассказывают очень легко.
Да, я согласна.
Там такая форма, что это, в общем-то, форма какой-то комедии, там очень много юмора.
Полупритча, полупритча.
Трагикомедия.
Трагикомедия.
Мне это напомнило скорее трагикомедии Георгия Данелия.
Вот.
Вот.
Mm-hmm.
Я об этом даже написал вот, mm-hmm, у себя
для газеты. Потому что обычная тема все-таки, ну, как рака, тема болезни, она всегда очень...
Но она тяжелая,
конечно. Она всегда очень тяжелая, трагическая, там много слез. Там другая форма. Mm-hmm. Здесь очень легкая, хорошая форма, и она рассказывает историю, она ее очень хорошо ведет. Она показывает нас там.
Это прекрасный
кадр.
Сценарий.
Ее сняла замечательный режиссер. Я надеюсь, что мы увидим ее фильмы Кинга Демска. Это ее второй фильм. Это не дебют, но первый фильм, который был замечен. Потому что она до этого времени работала с документальным кино. У нее огромный опыт как журналиста, как документалиста. И поэтому он как вот первый художественный фильм, который был показан почти на всех фестивалях в Польше и очень много собрал призов. Он все-таки ее такой первый ребенок. Я надеюсь, что она вернется с продолжением как-то этой mm-hmm. истории, потому что очень не хватает именно вот такого кино, когда режиссер просто рассказывает историю, когда он не пытается как-то удовлетворить свои амбиции. Хочется поговорить.
В то же время у меня было ощущение, что это очень личный фильм. Я могу быть не права,
да, конечно,
я
он
не знаю, но это было ощущение, что это фильм про моих родителей, ну, там, про ее родителей, про наших общих родителей.
Там конечно. Даже есть момент, когда главная героиня разговаривает с матерью, она рассказывает, что отец умирает. И режиссер сказал, что это тот диалог, который она хотела бы со своей матерью провести, но не успела. У нее не получилось. Она поговорила со своей мамой вот таким образом.
Лен, спасибо, мне кажется.
Я согласна с Леной, потому что у нас такого кино тоже особо нет. Да? И сама режиссер обращает
конечно.
Внимание на то, что она, знаете, как бы исток ее творчества тоже, корни, они в чешском, чехословацком, если можно кинуть. Да, она закончила
Штрасю,
в том-то и дело. И надо обращать внимание, что тоже немножко у нее есть опыт, да, пожить в другой стране, пусть это Чехия, но это особый
это
случай.
Это очень странная тоже ситуация, потому что я знаю, что между поляками и чехами, так сказать, не всегда бывают прекраснейшие радужные отношения.
Ну, вообще, да? В этом году международная ситуация очень, потому что у нас есть режиссер швед, режиссер фильма «Отголоски», есть Митя Окорн, который из Словении, есть фильм «Копродукция» тоже шведская, Дарюша Гаевского, он с замечательными шведскими актерами. Хотя режиссер там как бы польский, но там как-то такое проникновение началось.
У вас, да, это очень интересно. Виктор.
Я хочу развить мысль Лёни, которая сказала, что этот фильм не представлен в нашем кино. Я бы к этому добавил, что 3/4 вот этих картин не представимы в нашем кино.
А в чем разница?
Во-первых, поляки гораздо более откровенные, чем мы. Скажем, вот, допустим, фильм, которому мы даем диплом от «Соединенные Штаты Любви», у нас немыслимо, как такой откровенный показ интимных отношений. Причем интимных отношений не просто ради них самих, а ради показа общей атмосферы в стране, атмосферы, как я сказал, конца эпохи. вернее, конца социалистической эпохи. И это хорошо сделано. Хотя там, конечно, есть свои претензии к этому фильму, но неважно.
Этот фильм, если я правильно помню, получил приз на Берлинском фестивале за лучший сценарий. Да?
Это второй фильм уже
Василия Пхо, который еще не вернее. Подчеркну, что в этой программе есть фильм совершенно знаковым для польского кино названием. Он называется «Отголоски». Это фильм об обращении к прошлому, о том, как прошлое влияет на сегодня. Я в этой связи вспомнил и фильм «Отголоски», который был показан в одной из программ «Оскар». Это просто потрясающий фильм.
Да, это потрясающий.
Это фильм,
ну,
«Ида», где поляк посмотрел свою вину перед евреями во время Второй мировой войны. Это чрезвычайно важная, очень болезненная тема. У нас это абсолютно невозможно, это исключается просто. На политическом уровне.
Это, на политическом уровне, конечно, да, но потому что у нас
в стране тоже разделение общества
очень крайне было. Да, Ида расколола общество, но в конце концов Ида была первой ласточкой, после которой начали появляться фильмы о вот этих вот трагических страницах.
Ласки была раньше, я хочу подчеркнуть, это ее приоритет.
Согласна, но появление даже вот такого жанрового гибрида, как «Демон», оно было бы, мне кажется, невозможно без предыдущей дискуссии польской о еврейском вопросе.
Да,
и
вот отголоски фильмов этой темы, они есть в программе очень даже странных таких.
Разнообразным образом. Да.
«Демон» — это вообще как бы особая тут история, очень грустная история, и я на самом деле про этот фильм говорить без грусти не могу, потому что это режиссер, у которого огромный потенциал, это его третий фильм, и ну, мы не увидим больше его фильмов, это его последний фильм.
Да.
Да, очень хотелось посмотреть, что он
закончил жизнь.
Так, он мог бы, конечно,
сам
очень много внести в жанровое именно кино, потому что он и «Крещение» у нас было на фестивале, его и «Моя кровь». По-моему, даже «Крещение» что-то, какой-то диплом у вас выиграло.
«Крещение». Но режиссер был в Москве.
Режиссер был, а он, да, он был нашим гостем. Совершенно замечательный, с огромной энергией и большими планами. Но, к сожалению, тут уже много не выйдет из того, что могло быть.
Слушайте, вы же заговорили про отголоски. Давайте мы поподробнее расскажем и про сюжет, и про, так сказать, вот, оформление. Это копродукция, я правильно ли понимаю?
Да,
голландский режиссер. Ну, кто расскажет, так сказать, сюжетную колонну?
Возвращается подросток в свой родной город, в свою родную школу, в свою семью. И
он
спецраспределитель, спецприемник,
да,
спецучреждение, где он отбывал какой-то срок за то, что попытался, проявил насилие по отношению к своей бывшей любимой девушке.
За убийство.
Они
пытался задушить.
Пытался задушить, он ее не убил.
Ага.
Вот, он ее пытался, значит, задушить. И за это ему дали, значит, срок какого-то спецучреждения. И он возвращается. Он возвращается и встречает на разных уровнях отторжение вот этого социума. Отторжение в школе, где его дети начинают пинать,
травить
в семье, где с отцом уже взаимопонимание истончилось и пропало. Вот. И, в общем, это все его доводит до такого критического состояния, когда он готов уйти из жизни. Он просит, значит, убить себя, как я понял, девушку, которую он пытался, да, задушить.
Угу.
Вот. И, в общем, кончается фильм такой трагической, в общем-то, интонацией о том, как трудно, как невозможно адаптироваться оступившемуся человеку в современном обществе. И том, как я понял, там какая-то среда, не обязательно польская, не обязательно шведская, действие происходит в условном, в среднеевропейском,
да,
каком-то пространстве. И, в общем, это такая серьезная картина с серьезным звучанием социальным. И, в общем, она произвела на меня впечатление такой очень сдержанной, но строгой режиссурой, вот, сосредоточенным таким режиссерским почерком. Хотя лично мне не хватило какой-то моей личной эмоциональной подключенности к этому сюжету. Он такой немножко холодноватый фильм. Так немножко со стороны. Вот мне мои личные эмоциональные...
Это уже скандинавское кино просто.
Это скандинавское?
У Виктора другое
впечатление. Всячески старается вызвать сочувствие к своему герою. И, честно говоря, ему это удается достаточно плохо. Вот. Вот, начиная, кроме того, это общество, которое третирует этого малого, да, оно как раз держит очень моральную позицию. Ты должен отвечать за свое прошлое, понятно, должен отвечать за свои поступки. Понятно. А режиссер как бы все время нас подталкивает нас к сочувствию к этому герою. Я ему совершенно не сочувствую.
Нет, я не согласна. Мне кажется, как раз мы не сочувствуем, потому что он со стороны очень... Совершенно он не подталкивает нас к сочувствию. Там главный герой...
Я не согласен.
Там очень отстраненный взгляд. Он показывает нам, но он сам как бы вообще не вмешивается совершенно. Он показывает ситуацию.
Еще один любопытный момент сравнительно с нашим кино. Если бы в нашу школу вернулся мальчик, который пытался задушить дело, он был бы героем. В этой среде. Не среди учителей, разумеется. Крутой. Настоящий мужчина.
У меня, конечно, есть некоторые сомнения, но в определенных слоях...
Там еще психология маленького города. Я думаю, что в Москве это, конечно, невозможно, потому что он же живет в маленькой как бы местности, где все друг друга знают, он возвращается в ту же школу, ходит теми же улицами. И там же они говорят, что некоторым мешает, что мы тебя видим каждый день. Он просто возвращается в очень маленькую герметичную среду. Конечно, это невозможно ни в Москве, ни в Петербурге, ни в каком большом городе, но я думаю, что в каждой маленькой местности это действовало абсолютно так.
Но все равно...
Может быть, с разными эмоциями, конечно.
Есть вот эта важная мысль о вине общества, которое не дает шанс оступившемуся человеку вернуться в жизнь. Так очень
там,
важна.
Там такая очень обоюдоострая ситуация. С одной стороны, они совершенно правы, что они его опасаются, но с другой стороны, они тем самым действительно не дают ему измениться.
Вы как-то отметили этот фильм?
Нет. У нас всего две награды. У нас приз «Слон» и диплом. У нас всего две награды.
А диплом у нас кто получил?
А диплом у нас Соединенные Штаты Любви, о котором мы говорили.
Я думаю, что у Магнуса еще все впереди. Это очень молодой режиссер, это его полнометражный дебют. Но в прошлом году был вот фильм Анны Козьяк «Обещание», которому вы дали диплом. И Магнус, он сценарист этого фильма. То есть у нас появился режиссер, который начинает разрабатывать эту тему социальных подростков. Это очень радует.
Понятно. Слушайте, у меня предложение. Давайте посмотрим прям сразу два ролика. Они жанровые. Это «Анатомия зла» и «На границе».
Потребный. Ты нам нужен.
Кто?
Кто?
Грубый пес.
Толстый пес.
Свой?
Свой.
Сатурн. Война дома.
Это что, гражданская война? На основе событий, которые потрясли Польшу. Он сейчас больше политик, нежели полицейский. Помни, что это очень выгодная сделка для Польши. И для меня тоже. Я не позволю вывести меня из игры. Иногда так надо. Меньшее зло останавливает большее. У него есть любовница, живет на 21 этаже того здания. Вечером привозит его водитель, въезжает в гараж. У меня есть лучший специалист в стране, который безошибочно подготовлен. 100% уверенности не было бы проще подложить взрывчатку, выстрел и эвакуация. Человек не придумал еще ничего лучше. Это моя специальность. Анджей Матура, я журналист, хочу с тобой поговорить. Оставьте меня в покое. Зачем об этом писать? Спасибо, что спас меня. Мог бы меня зарезать. Может, вы мне хотя бы скажете, почему я должен это скрывать, а? Ведь я ничего плохого не сделал. Но сделаешь. Помни, все подготовлено. Правила куда серьезнее, чем ты думаешь. Сейчас.
Вот это политический триллер или политический детектив, в котором действуют бывшие военные, связанные с Афганистаном. В общем, такая сложная история. И я сразу предлагаю посмотреть трейлер фильма «На границе». Это драма Войцеха Касперски. В общем, я признаюсь, друзья, я это делаю просто для того, чтобы мы видели, что происходит сейчас с кинодизайном польским. Мне кажется, что это вот прям отличный уровень такой.
Тишина и спокойствие. Не всегда. Иногда, как на вокзале. Хочешь броситься заработать? Тебе помочь? Помните Дидика? Помните его? Посидите с ребятами. Понюхаешь старые углы. Посмотрите друг на друга. Ну и посмотрим. Там была военная база. Нет, тюрьма. Тут были заключенные, там охранники. Не убегали? Куда? Что бы в мире ни происходило, тут нас никто не найдет. Здесь все же кто-то был.
Я оставил их. Лагерь.
Один из вас будет дежурить на радио. А я... Повтори. А ты? Я должен все проверить. То есть ты нас бросаешь? Не снимай наручники ни при каких условиях. А как проснется? Никто тебя не услышит. А где ты ее нашел, а? Никто тебе не поможет. Ты предоставлен сам себе. Янек? Томик? Дорочинский? Хыра? Гробовский? А вы не боитесь? Чего? Что здесь так пусто?
Я этот фильм не успела посмотреть, но он меня заинтриговал. Я вот хотела бы... Лен, расскажите, о чем это на самом деле? Конечно. Потому что там какой-то лагерь упоминается. Ну, в общем...
Это один из наших дебютов, который, в общем-то, наверное, можно гордиться. Режиссер Войтек Касперский. Мы показывали его короткометражки. Он когда-то снял замечательный совершенно короткометражный фильм «Семена» в алтайской деревне, которую мы показывали, по-моему, и на «Спутнике», и на «Висле», и которую сейчас показывает студентам ГИКа. И вот он дорос у нас до такого серьезного очень дебюта. Там участвуют действительно самые лучшие польские актеры, Дорочинский, Хыра. Это для дебютанта очень, действительно очень круто. Фильм снимается в Польше, ну, в восточных как бы регионах, именно на границе, в очень тяжелых условиях. И поскольку Войтек, он документалист, он как бы свой документальный опыт в этот фильм, он его перенес. То есть не знаю, как к нему обратно выйдет. А вот, но вот как документалист он действительно создал ситуацию, в которой актеры там действительно у него мерзли, терпели, и все, что они там делают, это абсолютно поэтому с большой отдачей. И идея фильма на границе. Он пытается проследить историю все-таки. Там двойной смысл. Это, во-первых, на границе между Россией и Украиной, конечно, где все это происходит, и на границе между как бы юношеством, между взрослой жизнью. И мальчики, которые идут с отцом, совершенно история классическая у нас.
Воспитательный
роман, да.
В виде триллера.
Они возвращаются, конечно, уже совершенно другими людьми. И он не говорит лучшими или худшими, но они проходят какую-то инициацию. Не знаю, могу ли я рассказать, чтобы все подробности как бы не раскрыть, но...
Ну, это еще и пограничная ситуация между жизнью и смертью.
Жизнью и смертью. Я только хотел сказать, что там явно есть намеки на это.
Да, если вообще еще можно было поверить, вообще было бы замечательно.
Так. Ну, я хотел бы добавить к этим роликам свой как бы респект по отношению к польскому кино, что оно заботится о жанровом разнообразии этого кино. Я уже несколько лет слежу за польским кино, бываю на всех фестивалях и вижу, есть и триллер обязательно, есть обязательно классический детектив, чего в нашем кино вообще нет. Тут я не помню ни одного классического детектива.
Ну,
тут
вот
фильм «Доля правды» настоящий такой классический интеллектуальный детектив.
И опять же еврейская история.
И комедия, и трагикомедия, и социальная драма. То есть все жанровое разнообразие, которое есть в мировом кино, в пределах небольшого объема фильмов, которые производит Польша, оно, это разнообразие есть.
Да, при этом чрезвычайно сильными, обличительными высказываниями героев про поляков, про евреев и про все остальное. Там просто содрогаешься, когда это слышишь.
То есть это очень особенная тема. Вот если мы говорим о «Доле правды», там как раз тот кусочек польско-еврейской истории, в которой не все хотят возвращаться, которые не все хотят слушать. Все эти легенды о крови, в которых... Я не знаю, как смотрится в России, где люди, наверное, все-таки не имеют представления о том, что есть этот кровавый навет, что до сих пор в Сандомире висит образ на стене, который представляет, как евреи мучили христианских детей, и люди в это верят, что до сих пор детей пугают, что вот, там придет злой еврей и тебя, не знаю, украдет. И это все функционирует в культуре. Конечно, это фильм очень важный, но это экранизация замечательной книжки Милошевского, которая еще глубже, еще лучше рассматривает это все. И замечательно, что кто-то Ланкош Где это взялся? Предыдущий фильм «Реверс», который у нас выиграл.
Да, «Реверс» замечательный.
Да, он тоже немножко вот в сторону...
Более стильный, чем
да,
это.
Да, более стильный, но как бы направление...
Более глубокой по мысли, конечно. Да, но это, кстати говоря, это общая тема. Польско-российская, потому что еще когда была Польша, была в составе России, все это жертвоприношения, которые совершаются евреям, убийство христианских младенцев, да, употребление христианской крови и прочее, это была страшно такая жуткая тема Российской империи.
Да, вот, это все очень здорово, что это перерабатывается в литературе и в фильмах, ну, потому что все-таки это какие-то вот такие вот трупы в шкафу, которые нужно вытаскивать, стиль, наверное.
Да, да, опять то же самое вот идет, отголоски.
Если можно, да. Тем не менее, мы оцениваем фильмы с нашей точки зрения, да, критиков, организаторов, а я имела возможность наблюдать за встречами с нашими гостями, российские зрители, да, обычно так скажем.
Это очень интересно, расскажите.
Да, и вы знаете, вот это жанровое кино мне обязательно нравится, да, то, что мы видели, триллеры, политические триллеры. Как-то зрители лучше оценивают фильмы, как «Мои дочери коровы», «Чужое небо». Кто считает, что, вы знаете, ну, в триллерах хорошие американцы, пусть они этим занимаются, а вот поляки могли бы в психологию, в чувства пойти, как это лучше всего и делает. Так что это такое, мне кажется, интересная точка зрения зрителя, это простого, что, ну, мы хотим прочувствовать то, что и Зануси привозил в Россию, и Вайда.
Про жизнь.
Совершенно верно, совершенно верно. Да?
Ну, без взрывов, фейерверков. Вот «Мои дочери коровы».
Да,
вот
да.
Вот тут попало.
Да, да. Ну, еще да, давайте, может, скажем, про зрительские симпатии тогда.
Да. О,
абсолютно жанровая картина.
Да.
Единственная на фестивале романтическая комедия, которую снял у нас словенский режиссер Мики Окорн. А он снимает второй фильм, и второй фильм у нас является лидером кинопроката. Это вообще-то, только что невероятное. Польша была единственной страной, где его фильм «Планета синглов» был в бокс-офисе выше, чем «Дэдпул», который как раз у нас вошел на экраны.
А этот фильм, как называется?
«Планета Сингл».
«Планета Сингл», да.
«Планета Сингл». И оказалось, что история очень универсальная. Люди у нас выходили со слезами абсолютно.
Лена, а о чем он? А вот если про сюжет, грубо говоря, рассказать.
Сюжет основывается на как раз феномене интернет-аппликации для интернет-знакомств. И девушка, которая работает учительницей, которой 27 лет, она решает, что наконец-то пора кого-то и найти. И
знакомиться через интернет.
Да, и начинает это, как бы, себе эту аппликацию скачивать, начинает искать. На первом же знакомстве никто не приходит. Зато приходит замечательный Матиас Тур, который играет телеведущего, очень циничного, и первый раз, наверное, что играет такого немножко антагониста, немножко такой неприятную личность. И говорит ей, что ее жизнь выглядит очень жалкой. И предлагает ей такое немножко соглашение, что она будет ходить на интернет вот эти вот свои свидания и рассказывать ему эти истории, а он в своей программе будет это
использовать.
У него шоу комедии, поэтому он все это обсмеивает просто. И это длится до момента, когда она встречает кого-то стоящего. И тогда оказывается, что все сложнее немножко, что уже есть какие-то чувства немножко более глубокие. И, наверное, это для поляков важная тема, то есть не только для поляков. Что у нас сейчас нет времени на то, чтобы просто пойти с кем-то в кино, например, на польский фильм. Нужно, переходя в такую эпоху каких-то интернет-коммуникаторов, чатов и так далее, и так далее.
Я хотела добавить что-то.
Ну, я, к сожалению, должен сказать, что я пропустил эту картину. 18+,
понимаете? У нас был один показ,
да.
И он не входил в конкурсную программу.
Это не конкурсная программа.
Так, можно я еще два ролика покажу, и вот один вне конкурсный. Я...
Ну, вот как раз, наверное, у нас «Планета» там была не конкурсная.
Вне конкурса вы показывали «Химию». Это один из хитов польского проката. Это дико трогательная история про довольно известную актрису, или кто она была?
Она деятель просто.
Общественный что... деятель.
Да, да. Но кто, она, когда заболела, начала заниматься такой фонд, создала рок-н-ролл. Рок-н-ролл. И известна тем, что как бы борьба за права женщин, которые лишены либо груди, волос, поддержка для, этой группы общества. К сожалению, она умерла. Но у нее был блог в интернете, и она описывала все свои проблемы со здоровьем, как все это происходит. А ее муж, как раз режиссер этого фильма, решил таким образом отдать дань своей жене.
Она... Одна минута, которая изменила их жизнь.
Лена, выйди за меня.
Лена, выходи за меня, я серьезно.
Я
не могу, я прежде всего не хочу. У меня рак груди. Фильм основан на реальных событиях. Она меня во все это втянула и ничего не сказала.
А ты спрашивал?
Нет вопроса, нет ответа. Чу уговорил ее жениться. Может, за такой короткий срок вы не успеете друг друга возненавидеть. Почему ты не хочешь лечить? Я похожа на труса? Нет, но я трус. Страдание требует большей смелости, чем смерть. Это рак. И мы с ним воюем. Самый красивый польский фильм о любви.
Рак?
Рак?
Химия?
Химиотерапия? Ребенок?
Так.
Да. У нас нет денег на очередное экспериментальное лечение. Тебе нравится ее грудь? Извините, мы не боги, мы онкологи. Я предлагаю мастектомию до конца первого триместра, а после операции химиотерапию. Сейчас вы должны до смерти в нее влюбиться.
Мы вот сейчас на странице с «Испанкой» и «Кербилой». Меня эти фильмы тоже интересовали. Что мы можем про это сказать? «Испанка» — это, насколько я понимаю, такая фантазия режиссера про Великопольское восстание. Да? Это, ну, то есть это не... В исторической правде это не соответствует? Или, ну, как это?
Ну, естественно, это абсолютно не соответствует исторической правде. Вот. Но сама по себе история привлечения композитора, он же был, по-моему, там, министром иностранных дел, одно время композитор Подеревский. Сама по себе история, конечно, вот тут на окончание Первой мировой войны, она, конечно, любопытна. И там такие очень колоритные персонажи действуют. Вот. Но в целом все это, ну, какая-то уж совсем странная выдумка.
И «Кербила». Это военный триллер, если я правильно понимаю.
Это военный триллер. Это действие происходит в Ираке, где был контингент польских войск, миротворческий, стабилизационный его еще называют. И вы знаете, меня в этой картине подкупило то, как жестко, динамично, ярко показана атмосфера военного фронтового города. В такой репортажной телевизионной манере, с массой каких-то деталей, подробностей, видно, что человек вжился в быт вот этого восточного городка, где происходит на улицах вот эта бесконечная перестрелка, засады, стрельба. Это снято на таком виртуозном вот уровне, техническом, операторском, режиссерском, что меня она подкупила. Хотя сама история, взаимоотношения персонажей, там уже возникают какие-то вопросы, да. Хотя очень убедительная работа актера по фамилии Топа, если я его правильно ударение делаю. Да. Актер, которого мы видели во многих фильмах, вот, конкурсной программы, очень разные, очень сильные. И вообще актерская школа в Польше традиционно сильная. И мы знаем там, поколение Альбрехтского, Цибульского, а за эти годы выросло поколение 30-летних, 40-летних потрясающих актеров и актрис.
Фантастические актрисы в «Моих дочерях коров».
Фантастические. Да, это лучшая актриса. Да, Агата Кулеша, да. Она играет у нас обычно в половине конкурсных фильмов.
Которого я обожаю. Анжи Шира. Да. Петр Главатский. Главатский. Потрясающий. Такой у него лицо невероятное.
Потрясающая актерская школа, да. И хорошо, что они не утратили эту школу и работают актеры на замечательном уровне. Вот. Вообще, как такой военный триллер, военный боевик, это очень сильная и впечатляющая работа. И потом это неизвестная, малоизвестная страница польской истории.
Да, вот хотела сказать, что Кербела, она важна очень как история, потому что до об этой битве не говорили, потому что не должно было быть. Польские войска там выполняли стабилизационную функцию, они должны были принимать участие в боевых действиях. Ну и, соответственно, не должны были абсолютно быть там, где были. Поэтому об этой истории никто ничего не знал. То есть даже участники самой перестрелки, они очень долгое время не говорили, потому что ну, там, видимо, какие-то были правила, что не могли. И вот, как бы, что в кино такие истории где-то там показывает, это очень важно.
Да. Возвращаясь к испанке, буквально три слова. Да. Там 1500 действующих лиц. Вот.
Куча. Это высокобюджетный фильм, конечно.
Куча костюмов там. Это называется высокобюджетный фильм. Ага. Его бюджет 5,5 миллионов евро. У нас никто бы за 5,5 миллионов евро даже не почесался бы. У нас бюджеты 26 миллионов. За которой снимает Никита Сергеевич Михалков, значит, скромную камерную...
больше.
Обижаешь. Скромную камерную драму «Солнечный удар» он снимает за 20 с чем-то миллионов. А тут историческая фреска снимается за 5 миллионов. А вот эти все картины, которые мы посмотрели, бюджеты их от 1 до 2 миллионов евро. Понимаете? Вот мне нравится, что поляки, что называется, по одежке протягивают ножки. Нет этих завышенных бюджетов. Нет этого, значит, коррупционного элемента, который зачастую присутствует в российском кино. Нет бюджетов за 90 миллионов евро. Господин Кончаловский снял за 90 миллионов евро провалившийся в прокате фильм «Щелкунчик», например. Никита Михалков снимает за 50 миллионов и так далее. Вот это очень важно, что поляки делают все по уму.
Но система финансирования такова, что фильм все-таки он должен окупиться. Поэтому ну, никто не может позволить себе вкладывать 20 миллионов, если реально фильм имеет шанс заработать в прокате 5-6 миллионов. То есть можно вложить
в него 4. Лена, насколько я знаю, очень многие фильмы польские окупаются.
Они окупаются, конечно, они должны окупаться, иначе как
так,
бы...
Так, мне есть предложение, я хочу посмотреть еще ролик под названием «Чужое небо», то есть трейлер этого фильма. Это фильм, который, вот как сказала Мукажата, у зрителей
вызвал одобрение.
Одобрение.
Ты купил водку вместо того, чтобы снять дом? Ася, мы в Швеции. Но нам негде жить, Марик. Как ее зовут? Уля? Как я? Браво. Я желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась собой.
Are you Ursula's mother?
Вы мать Урсулы? Где моя дочь?
Сядь.
You must be Ursula. Ты, видимо, Урсула. Я хочу сообщить о похищении моего ребенка. Мы всегда заботимся о благополучии детей. Всегда. Да кто ты думаешь, ты такой? Папа и мама знают, где мы. Они приедут через неделю. Время быстро пролетит. Основано на реальных событиях. Мы похожи на людей, которым нужно лечение. Они не забирают детей без причины. Вы можете говорить по-польски? Я буду переводить. Сделайте так, чтобы не было слез и криков. Мы тебя здесь не оставим никогда. Спокойной ночи, мама. Меня убьешь? Проваливай.
Друзья, что бы мы хотели сказать о фестивале, но не успели сказать. Виктор?
Все-таки я бы добавил, что все-таки, по-моему, главный моралист польского кино – это не Кислевский. Кислевский все-таки не моралист. Главный мораль, конечно, Кшиштоф Занусси, безусловно. Он совершенно четкий, однозначный моралист.
Это современный. Занусси связан очень с кино моральным
безбомбой. Это убийство, это фильм о любви. И эти самые «Прибавки о цветах». Он проникает в какие-то очень глубокие слои.
Ну и метафизик тоже. Я бы сказала, что он метафизик скорее, чем моралист. Да, верно, спасибо. И Мукажата.
Я как человек, отвечающий за гостей в Москве, очень бы хотела, чтобы побольше приезжало наших режиссеров, актеров, потому что встреча со зрителями – это соль для меня, нашего фестиваля, и не хватает. Мало приезжает, но они все заняты. Проблемы с визами, какие-то такие логистические моменты.
Проблемы с визами. Возвращаемся к началу нашего разговора.
Я бы еще добавил большое пожелание все-таки, чтобы мы не пересекались с Каннским кинофестивалем, потому что просто обидно, что огромная когда наших критиков или
Мы тоже себе этого желаем каждый год, но вот как-то у нас так. Мы тоже зависим от доступности кинотеаторов и от разных факторов, которые от нас зависят.
Я бы хотел сказать о том, что польское кино, в общем-то, находится на правильном пути. Оно развивается. Два года назад 5 картин, насколько я знаю, польских, оказались в десятке самых кассовых картин года. Представляете? Это небольшая, в сущности, серьезно. Польская кинематография. Вот, на нее давит Голливуд с такой же мощью, как и на нас. Да. Но 5 польских фильмов попадают в десятку. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – творческие успехи польского кино. В прошлом году, значит, «Серебряный медведь» за режиссуру Малгожаты Шумовской. В этом году «Серебряный медведь» за Соединенных Штаты. В прошлом году «Оскар». Несколько лет назад тоже номинация на «Оскар», значит, у Агнешки Холланд и так далее. Все это свидетельство того, что польское кино находится на подъеме. И мне кажется, нашему российскому кино есть иногда чему поучиться у наших польских товарищей и друзей. Леонид, что касается фестиваля, то мне бы хотелось, чтобы, может быть, к нашему призу вот «Слон», который мы даем ежегодно, может быть, добавить все-таки номинации хотя бы за лучшую мужскую и женскую роль.
Да,
такое обилие хороших работ актерских, что, честно говоря, хочется их отметить и заметить.
Угу. Леонид Павлович, спасибо.
Надо будет пересмотреть регламент для этого.
С вашим позволением.
Я бы добавил еще одно важное отличие польского кино в языковом плане. Поляки не стесняются говорить на экране так, как говорят люди в жизни. А у нас это ханжеский закон, а за запретом мата он просто вырубает огромную часть вообще нашей жизни. Угу. Просто отрезает ее.
И у нас он пока не касается.
И было очень приятно, значит, да, послушать в русском переводе польские ругательства.
А как переводили?
Да и по-польски оно звучит
адекватно.
Понятно.
Да, переводили. Нет, переводили адекватно, на самом деле, но это долгий разговор, поэтому как бы польских, как раз польских и русских.
Ну, вообще славянских слов, так что мы можем даже не переводить. Люди понимают.
Фестиваль польского кино «Висла» закончился в Москве. Мы говорили о его лауреатах и его контексте с председателем жюри, членом правления гильдии кинематографистов Виктором Матизом, с членом жюри Леонидом Павлючком, также членом правления гильдии кинематографистов, программным директором фестиваля Леной Тварковской и организатором фестиваля Надежды Маевской. Спасибо, друзья. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».